Глава 25. День Никс медленно подходил к концу. В рации раздавалось тихое потрескивание. Катрина Брат повернулась на тонкой подстилке, снова подняла бинокль и навела его на дом в Бергсле. Темно и тихо, как и на протяжении почти всех последних суток. «Скоро что-нибудь должно случиться». Через 3 часа наступит новый день. Дата станет неверной. Катрина дрожала от холода, но могло быть и хуже. Днем было почти 10 градусов тепла, без осадков. Но после захода солнца температура понизилась, и Катрина начала мерзнуть, хотя была одета в зимнее белье и пуховик, который, по утверждению продавца, был на 800 по американской шкале, а не по европейской, вот так-то. Продавец говорил что-то про тепло, поделенное на вес, или про количество перьев на единицу объема. В настоящий момент единственное, чего ей хотелось, это иметь куртку теплее, чем на 800. Теплую, как мужчина, к которому можно прижаться. В самом доме поста не было. Они решили не рисковать быть замеченными по дороге внутрь или наружу. Даже во время осмотра они парковались далеко от дома и осторожно передвигались на большом расстоянии от него группами не более 2 человек и обязательно в штатском. Катрине назначили место на небольшой возвышенности в лесу Бергскуген, поодаль от места, где размещались бойцы Дельты. Она знала их позиции, но не видела их, даже рассматривая места дислокации в бинокль. Но она знала, что там 4 снайпера, прикрывающие каждый свою сторону дома, и 11 человек, готовых броситься на штурм. Им потребуется не более 8 секунд, чтобы добраться до дома. Она еще раз взглянула на часы. Осталось 2 часа 58 минут. Насколько им было известно, первоначальное убийство произошло в конце дня. Но установить точное время смерти, в случае, когда труп изрезан на кусочки максимум по 2 килограмма, не представлялось возможным. И все же время совершения повторных убийств худо-бедно совпадало со временем совершения первоначальных. Поэтому к тому, что в ночь на сегодня ничего не произойдет, они были готовы. С запада в их сторону летели тучи. Обещали погоду без осадков, но будет темнее, и видимость ухудшится. С другой стороны, может быть, немного потеплеет. Конечно, надо было взять с собой спальный мешок. Завибрировал мобильник.
— Что происходит? — спросила Беата.
— Ничего, о чем можно доложить, это точно, — ответила Катрина, почесывая шею. — Кроме того, что глобальное потепление — установленный факт. Здесь полно мошкары. Это в марте-то.
— Ты хочешь сказать комаров?
— Нет, мошкары. Это такие... Ну, таких полно у нас в Бергене. «Были ли интересные телефонные звонки?»
«Нет. Здесь у нас только сырный попкорн, Пепси Макс и Габриэл Бирн. Скажи мне, он клевый или в меру староват?»
«Клевый. Ты смотришь «Лечение»?»
«Первый сезон, диск 3».
«Не думала, что ты любишь калории и DVD. Тренировочные брюки для бега?»
«С очень свободной резинкой. Должна же я воспользоваться шансом побыть гедонисткой, пока золотце в отъезде».
«Поменяемся?»
«Нет. Мне надо повесить трубку на случай, если будет звонить наш принц. Держи меня в курсе дел».
Катрина положила телефон рядом с рацией, подняла бинокль и посмотрела на дорогу перед домом. В принципе, он мог появиться откуда угодно. Конечно, вряд ли он полезет через решетку с 2 сторон, огораживающую рельсы, по которым только что промчался поезд метро. Но если он будет двигаться со стороны площади Дамплассен, то может пойти по одной из многочисленных лесных тропинок или проникнуть через сады соседских домов по улице Бергсля, особенно если сейчас небо затянет тучами и станет намного темнее. Но если он чувствует себя в безопасности, то ничто не мешает ему прийти прямо по дороге. Человек на старом велосипеде с трудом катился вверх по склону, виляя из стороны в сторону. Возможно, он был не совсем трезв. Хотелось бы знать, что Харри делает сегодня вечером. Даже сидя прямо напротив Харри, нельзя было точно знать, чем он занимается. Таинственный Харри. Не такой, как все. Не такой открытый, как Бьёрнхольм, который вчера сообщил ей, что, сидя у телефона в ожидании звонка, будет по очереди слушать все диски Мерла Хаггарда и есть домашние пирожки с лосятиной из Скреи. А когда Катрина наморщила носик, он сказал, что после того, как все останется позади, он, блин, пригласит ее на мамины пирожки с лосятиной, с картофелем фри и посвятит в тайны музыки кантри. Единственные тайны, что были ему известны. Неудивительно, что парень не женат. Когда она вежливо отклонила предложение, он, похоже, пожалел, что вообще его сделал.
Трульс Бернсон ехал по району Квадратура, как почти каждый вечер в последнее время. Он ездил то быстрее, то медленнее, то туда, то сюда. Улицы Дронингенсгате, Киркегате, Шипергате, Недрешлосгате, Толбугате. Это его город. Этот город снова будет принадлежать ему. На полицейской волне не прекращалась болтовня. Коды, предназначенные для него, Трульса Бернсона. Это от него надо было скрывать происходящее. И эти идиоты думали, что добились успеха, что он ничего не понял. Но они его не обманули. Трульс Бернсон поправил зеркало и бросил взгляд на служебный пистолет, лежащий на куртке на переднем сиденье. Как всегда, все наоборот. Это он их обманет. Женщины на тротуарах не обращали на него внимания. Они узнавали машину и понимали, что он не будет покупать их услуги. Молодой, сильно накрашенный юноша в слишком тесных брюках обвивался вокруг столба со знаком «Парковка запрещена», как вокруг шеста. Он выставил вперед бедро и надул губки, глядя на Трульса, который ответил ему поднятым вверх средним пальцем. Казалось, что темнота стала чуточку плотнее. Трульс нагнулся к лобовому стеклу и посмотрел вверх. С запада налетала облачность. Он остановился на красный свет и снова посмотрел на соседнее сиденье. Он обманывал их раз за разом и вот-вот обманет снова. Это его город. Никто не сможет явиться и отнять его у Трульса. Он засунул пистолет в бардачок. Орудие убийства. Это было так давно, но он до сих пор видел перед глазами его лицо. Лицо Рене Калснеса. Слабовольное, по-девичьи красивая рожа гомика. Трульс ударил рукой по лицу. «Давай уже, зеленый черт! Тебя подери!» Сначала он избил его дубинкой, а потом вынул свой служебный пистолет. Даже в кровавом месиве лица Трульс разглядел мольбу и услышал бессловесное умоляющее шипение, как из проколотого колеса велосипеда. Бесполезно. Он выстрелил в переносицу, увидел, как дернулась голова, будто в кино. Потом он сбросил автомобиль с обрыва и уехал оттуда. Отъехав на приличное расстояние, он обтер дубинку и выбросил ее в лесу. Дома в шкафу в спальне у него были запасы. Оружие, прибор ночного видения, пуленепробиваемый жилет и даже винтовка Мерклин, которая, по общему мнению, до сих пор находится на складе улик и конфискаты. Трульс ехал по тоннелям в чреве осла. Правые политики-автомобилисты называли эти недавно построенные тоннели жизненно необходимыми кровеносными сосудами столицы. Представитель экологической партии в ответ назвал их кишками города. Может, они и необходимы, но передвигалось по ним в основном дерьмо. Трульс маневрировал между съездами и площадками кругового движения, следуя указателям, размещенным в соответствии со старой традицией Осло.
Ты должен прекрасно знать город, чтобы не попасться на шуточки управления дорожного движения.